в этом преступлении находится на скамье подсудимых, а также Лома Алига и Тукаева не соответствуют ДНК и отпечаткам пальцев, найденным на месте преступления. Также говорилось о том, что не соответствуют ДНК и отпечатки пальцев, найденные на месте преступления, ДНК Дмитрия Павлюченкова. Это бывший сотрудник милиции, ранее был приговорен судом за организацию убийства Анны Политковской. И, вероятно, в ближайшее время гособвинители продолжат знакомить и с другими подобными экспертизами присяжных. Сегодня по этому поводу высказался адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев. Он сказал, что в течение буквально двух часов присяжных ознакомили с фрагментами 27 экспертиз. И, конечно, любой неподготовленный, да даже подготовленный человек мог бы абсолютно запутаться в том, что происходит в этом процессе. И очень просил судью разрешить защите обращать внимание присяжных по меньшей мере на какие-то фрагменты вот этих самых экспертиз. Однако суд сказал, что защита это может делать в свою очередь представление доказательств и не дал такой возможности адвокатам. А те переживают, что когда дойдет дело до защиты, им не дадут повторно огласить какие-то документы. После чего коллегию присяжных отпустили домой до понедельника. Стороны остались обсуждать процедурные вопросы. До сих пор не решены, например, вопросы, связанные с допустимостью тех или иных доказательств. В частности, речь идет о заключении одной из баллистических экспертиз, одной из биологических экспертиз, и по-прежнему защита подсудимых пытается добиться от суда запроса исходников детализации телефонных переговоров из компании «Билайн», потому что в первом процессе, когда это дело слушалось еще в Московском окружном военном суде, защита обнаружила, что в эти детализации вносятся изменения непонятно кем. У них было подозрение, что это оперативные сотрудники вносили изменения в телефонных переговорах и ставят под сомнение вообще все эти детализации. Но вот в настоящее время, вероятно, эти вопросы еще обсуждаются, а по существу дело продолжит рассматривать в понедельник.
Спасибо, Марьяна. Марьяна Тарачешникова о суде по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. В эфире «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Московские власти строят палаточный лагерь временного пребывания для мигрантов, задержанных в ходе полицейских рейдов по столичным рынкам. 31 июля были задержаны 1200 иностранцев, в основном граждан Вьетнама. Ранее полицейские в ходе операции задержали около 1000 человек, но выяснилось, что большинство из них находятся в России легально. Спецоперации на рынках Москвы прошли после того, как 27 июля на Матвеевском рынке был сбит полицейский. Рынок обещают закрыть. Подозреваемые в нападении на стражи порядка задержаны и арестованы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Московская полиция провела новый рейд, в ходе которого, как сообщается, задержали 1200 человек, находящихся в России нелегально. Операция проводилась на территории складского комплекса в Иртышском проезде. Там задержали граждан Вьетнама, а во время облавы в одном из промышленных цехов на Советской улице поймали граждан Египта, Марокко, Сирии, Киргизии, Азербайджана и Узбекистана. Сообщается, что лагерь для нелегальных мигрантов во втором Иртышском проезде организовала российская МЧС. Эксперт антидискриминационного центра «Мемориал» Инесса Сахно считает эти операции нарушающими права мигрантов, как легальных, так и нелегальных.
Не уверена, что эта акция ничем не закончится. Я думаю, что для людей, которые были задержаны, это закончится очень печально. Причем как для тех людей, которые нелегально пребывали на территории Российской Федерации, так и для тех людей, которые просто оказались в каком-либо месте, где проходила эта зачистка. И я считаю, что такие акции не вполне должны, в принципе, проходить, потому что зачастую при так называемых зачистках нарушаются права тех людей, которых проверяют. При этом выясняется, легально они пребывают на территории государства или нелегально уже потом, а права нарушаются непосредственно в этот момент. Если мы обратимся элементарно даже к кодексу об административных правонарушениях и тому, как должны проходить вообще все эти задержания, да, тут зачастую, естественно, нарушаются самые простые нормы, такие как предоставление даже протоколов об совершении административного правонарушения, да, и людей, если и задерживают, то и вдруг не находят оснований, по которым их можно привлечь к ответственности по каким-либо статьям, то им не выдают никаких документов, при этом их не имеют права задерживать в таком случае дольше 3 часов, а в случае, если задерживают дольше этого времени, то им обязаны предоставить спальные места, питанием обеспечить, ну и так далее. Можем предполагать, что эти нормы не выполняются.
Это была эксперт антидискриминационного центра «Мемориал» Инесса Сахно. Полицейские спецоперации прошли в Москве после избиения 27 июля на Матвеевском рынке полицейского Антона Кудряшова. По официальным данным, он собирался задержать подозреваемого в изнасиловании Магомеда Магомедова. Его родственники Халимат и Магомед Расуловы пытались отбить его у полицейского, которому разбили голову. Их арестовали и предъявили обвинение в покушении на жизнь работника полиции. В отношении двух коллег Кудряшова, наблюдавших за его избиением, возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Уволены 6 сотрудников отдела полиции района Очаково-Матвеевская и его начальник Алексей Правкин. Его также обвиняют в халатности. Ранее СМИ писали о том, что конфликт с семьей Расуловых случился, возможно, из-за того, что они отказались платить дань полицейским. Расуловы приехали в Москву из Дагестана. Политолог Энвер Кисриев говорит, что многие его земляки годами платят правоохранителям деньги за право работать на московских рынках.
Все торговцы, все без исключения, платят деньги. Кавказцы платят намного больше. Именно потому, что ими же созданная кавказофобия создает чудовищно сложные условия для кавказцев, и потому кавказцам за это надо платить больше денег. И в том, чтобы эта ситуация оставалась, именно с тем, чтобы кавказцы были вынуждены платить намного больше, чем обычные, так сказать, жители, гражданин России, для этого и постоянно вот создаются вот эти вот условия постоянного чудовищного террора по отношению к ним.
Да.
И вот по 1000, по 5000 людей за один день можно фактически превратить в животных, свиней, бросать их на землю, на пол, издеваться над ними, потом еще за выкуп отпускать. Зато потом ставка эта оказывается очень высокая. Что касается платы, повторяю вам, понимаете, это уже, ну, нельзя же повторять одно и то же. Это известно каждому простому человеку, который выживает. И арбузы в горах Дагестана ведь не растут, понимаете. Они их на свой страх и риск покупают у арбузных баронов в районе Астрахани, и на свой страх и риск везут сюда, поставят все свои деньги и деньги всех своих родственников, чтобы суметь заработать на этих арбузах как посредники и потом существовать своими семьями в зимнее время в горах. И вот сейчас вот для них произошло это чудовищная катастрофа, которая коснется не только их семью, не только их род. Это коснется всего их селения, сделает их крайне радикальными, молодежь. Буквально бросает их вот под эти вот, под БТР и прочую технику огромной армии, нагнанной в Дагестан солдатни.
Это был политолог Энвер Кисриев. О повальной коррумпированности российских полицейских говорят не только эксперты и рыночные торговцы. Этот печальный факт подтверждают и сами сотрудники правоохранительной системы, правда, уже вышедшие из нее. К примеру, майор Алексей Дымовский, несколько лет назад обратившийся с видеообращением к тогдашнему премьеру Владимиру Путину и рассказавший о фактах произвола в родной полиции Краснодарского края. Сейчас Дымовский, ушедший из полиции, занимается правозащитной деятельностью в центре «Белая лента», но полицейские будни помнит очень хорошо.
Раньше на территории города Новороссийска мой быт существовало 3 рынка. На каждом из рынков находился участковый. Со всех этих рынков, насколько мне известно, собиралась дань. Дань это была в виде фруктов, денег, овощей, картошки. Кто-то строит дачу, у него работают таджики, узбеки. Где продукты им брать? На рынке. Ну и, соответственно, происходили вот такие случаи. Случай был в Теопсе, когда за палатку человека участковый просил 50 тысяч. Это было в 2010-2011 году. Но сотрудники ФСБ предупредили этот случай и взялись по личному участкового. Не знаю, сколько ему дали. Но хозяину палатки участковый обещал, что если он не будет ему платить посезонно 50 тысяч, то он подкинет наркоту его сыну.
У вас есть вот какие-то предположения, когда начала работать вот эта вот коррупционная схема?
Вот я когда служил еще в Амурской области, такого там не было развито. Вот когда перевелся сюда, в Новороссийск, здесь это уже стояло на широкую ногу. Весь коньяк, все вино домашнее, которое... Это порошковое вино и коньяки, которые продаются в районе Абрау, Дюрсо, и по домам, по точкам, ну как самогон типа. на севере у нас продавали. Здесь только это уже более в таких стихийных масштабах, и все это курируется, контролируется.
Это был майор милиции в отставке Алексей Дымовский. В ситуацию на Матвеевском рынке в Москве внезапно вмешался президент Владимир Путин. Он назвал сращивание органов власти с торговлей и торговцами одной из главных, ключевых проблем и поручил Следственному комитету проверить московские рынки на предмет коррупционных связей между полицейскими и торговцами. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня наш коллега Марк Крутов побывал в палаточном городке для нелегальных мигрантов в Москве, и мы надеемся, что сейчас в прямом эфире он поделится своими впечатлениями с нами. Марк, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Можно сказать, что с сегодняшнего дня в Москве, причем не за пределами города, а прямо в российской столице, открылся первый депортационный лагерь для нелегальных мигрантов. Это событие связывают, конечно, с массовыми задержаниями, которые последовали за историей на Матвеевском рынке. Но, как сегодня говорило милицейское начальство, возможно, этот лагерь как бы останется и после того, как задержанные будут депортированы или не депортированы из России. Это будет зависеть от того, в каком состоянии у них находятся документы. Поскольку выглядит это все довольно внушительно, лагерь был разбит прямо на асфальте, там же, где и задержали, по официальной версии, на днях около 1000 граждан Вьетнама, в основном и других государств, то есть в Гальяново, в промзоне, по адресу 2-й Иртышский проезд, дом 8, прямо буквально рядом с цехами, где, по официальной версии, работали граждане Вьетнама и других государств, прямо на бетонной площадке разбит палаточный лагерь. Это такие военные палатки, ну, по моим оценкам, в каждой из них может более-менее комфортно, насколько можно говорить о комфорте в таких условиях, разместиться около 20 человек. И таких палаток я насчитал ровно 20 штук. То есть не очень понятно, как сюда могут поместиться те 900 тысяч человек, о которых, кстати, и сегодня тоже говорило милицейское начальство. Но журналисты в небольшом количестве собрались около ворот промзоны еще ранним утром. Туда никого не пускали, подъезжали туда представители Федеральной миграционной службы. Удавалось только разглядеть, вот буквально когда ворота открывались, чтобы кого-то пропустить, что там внутри. Пришли не только журналисты, но и представители посольства Киргизии, которые сказали мне в интервью, что у них есть информация, что в числе задержанных во время этих рейдов есть и граждане Киргизии. Я спросил их, зачем они туда пришли и какую помощь они рассчитывают оказать своим гражданам в случае, если выяснится, что они действительно есть и в этом лагере, в этот лагерь их привезут. И давайте послушаем, что сказал мне вице-консул киргизского консульства в Москве.
Здесь будут содержаться нелегальные мигранты. В связи с этим посольством был организован выезд на место организации палаточного городка с целью выяснения количества граждан Кыргызской республики. Во-первых, есть ли они среди задержанных? Если есть, мы будем оказывать консультативную правовую помощь, разъяснять им их права. В том числе мы по взаимодействию с ГУВД Москвы, с ФМС города Москвы готовы оказывать содействие установлению личности задержанных при необходимости документирования. Я пока не могу сказать вот именно, сколько количество граждан привезут в этот палаточный городок. Вот с этой целью мы сюда прибыли.
Это был вице-консул киргизского посольства в Москве. Ну а чуть позже журналистам разрешили пройти на территорию лагеря и посмотреть, как он устроен. Удалось также пообщаться с представителями правоохранительных органов. Выглядит это все, конечно, крайне депрессивно. Это голый асфальт, это промзона, ни единой травинки, палатки, стоящие в ряд, и ряды шеренга биотуалетов. Нету даже пока, по крайней мере, нету ни столовой. Непонятно, где может быть организован душ. А наверняка среди тех, кого в этот лагерь привезут, будет много женщин и детей. Мы поговорили с заместителем начальника управления охраны общественного порядка ГУВД города Москвы Вячеславом Козловым. Журналисты спрашивали его, сколько человек привезут в лагерь, когда их привезут. Вячеслав Козлов отшучивался, можно сказать, говорил, что вообще не знает, приедет ли сюда кто-нибудь. Его спрашивали, где сейчас находится это 1000-1200 человек, вот цифра, о которой идет речь в официальных документах. Он сказал, что эти люди находятся в районных отделениях полиции. Не очень, правда, понятно, как 1200 человек можно раскидать, выражаясь образно, на несколько даже отделений полиции. Ну, давайте послушаем, вот что он говорит про то, как будет работать этот лагерь.
Здесь никаких 1500, он всего рассчитан на 900 человек. Трудно сказать, как у нас пойдет. Сейчас весь процесс, нельзя сейчас сделать никаких выводов. Сколько, значит, задокументируем мы сейчас, установим личность. Может, там, так сказать, сейчас из тех, кто тут находится, половина на законном основании. Идет процесс
значит, так сказать, установление личности. По поводу суммы я сказать ничего не могу, потому что это развернут городок МЧС, значит, здесь полиция, я вам сказал, у нас задействуется 15 сотрудников здесь, ежедневно. У нас есть центр по содержанию иностранных граждан до выдворения. Он на 400 человек, значит, так сказать, какая часть туда попадет. У нас есть спецприемники, которых 100 на 120 мест. Этот городок, вы понимаете, он будет под пристальным вниманием прессы. Пожалуйста, приходите, смотрите. Значит, ничто тут, никакого секрета здесь нет, никто ничего здесь не скрывает.
Ну, это был Вячеслав Козлов, заместитель начальник управления общественной охраны ГУВД Москвы. Вот это он все говорил в беседе с журналистами, собственно, уже в палаточном лагере. Ну, повторюсь, сейчас только его процесс обустраивания, что называется, продолжается. При мне привозили рабочих, кстати, мигрантов тоже, чтобы устраивать, очевидно, какие-то системы канализации и что-то еще, чтобы в этом лагере можно было жить. Пока это, конечно, все выглядит больше как декорация, и декорация, конечно, которая никаких приятных ощущений и мыслей не оставляет. Евгения.
Спасибо, Марк. В эфире «Радио Свобода» был Марк Крутов с рассказом о том, что представляет собой палаточный городок для нелегальных мигрантов в Москве, который начали строить правоохранительные органы при помощи МЧС. В эфире «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Басманный суд Москвы до 6 октября продлил домашний арест координатору Левого фронта Сергею Удальцову. Следствие обвиняет его в организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года, а под арестом Удальцов находится с начала февраля 2013 года. Этот же басманный суд сегодня решает вопрос о продлении ареста еще одному фигуранту болотного дела Илье Гущину, который обвиняется в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Всего к ответственности по болотному делу привлечены около 30 человек. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова.
В Басманном суде Москвы, где сегодня рассматривался вопрос о мере пресечения Сергея Удальцова, собралось несколько десятков поддерживающих его активистов. В их числе были журналист Александр Рыклин и член Координационного совета оппозиции Евгения Третьякова. Сергея Удальцова, находящегося под домашним арестом с февраля, также привезли в суд. Следователи говорили о том, что срок домашнего ареста Удальцова истекает 6 августа. Но до этого времени адвокаты и подсудимые не успевают ознакомиться с делом, поэтому срок ареста необходимо продлить до 6 октября. Удальцов, по версии следствия, не должен находиться на свободе, поскольку он может скрыться, продолжить совершать противоправные действия, угрожать свидетелям и уничтожать доказательства. Сам Удальцов, выступая в суде, заявил, что считает это дело сфабрикованным, а доводы следствия – безосновательными.
Сергей Удальцов свободный, здоровый, веселый и счастливый гораздо полезнее для общества, чем Сергей Удальцов под арестом, печальный, грустный, у которого в голове рождаются всякие нехорошие мысли. Уже сейчас упущена возможность, я хотел выдвигаться и баллотироваться на должность мэра. И уже сейчас из-за этого домашнего ареста, абсолютно, на мой взгляд, не мотивировано, потеряли все. Потерял Басманный суд. В моей программе был пункт о том, что все суды должны получить новые здания, просторные. И мы могли бы заседать в совершенно других условиях. Избиратели, которые могли бы за меня проголосовать, лишены такой возможности, что просто возмутительно. Безусловно, вследствие никаких доводов, которые бы говорили о том, что я могу скрыться, угрожать, пугать, препятствовать следствию, не представили. То есть это их фантазия. Как в феврале, когда избирался первый раз домашний арест, никаких весомых аргументов, почему я не мог находиться дальше под подпиской о невыезде, не было представлено. Везде являлся, во все следственные действия ходил, но следствие придумало, что они до меня как-то не дозвонились, там 5 минут трубку я не брал, все, это уже криминал. Хорошо, заключили под домашний арест. За полгода ни одной претензии, ни одного нарушения. Правильно знакомимся с делом, даже читаем это. Бред сумасшедший, приходится читать, возникает вопрос, для чего дальше меня нужно держать под домашним арестом.
Сергей Удальцов также призвал собравшуюся публику ходить и на основное болотное дело, которое сейчас рассматривается в Московском городском суде. По мнению Удальцова, все фигуранты этого дела, а их около 30, должны быть оправданы, и общественная поддержка может повлиять на исход этого дела. Защитники Сергея Удальцова убеждали суд в том, что оснований держать под стражей координатора Левого фронта нет. Просили отпустить его под залог или же хотя бы смягчить условия домашнего ареста, разрешить Удальцову прогулки, походы к врачу и возможность принять участие в голосовании на выборах московского мэра 8 сентября. Вот что поясняет адвокат Николай Полозов.
Постановление Пленума Верховного Суда установило, что должны быть действительные, реальные доказательства того, что человек может скрыться от следствия, того, что он может продолжать преступную деятельность, того, что он может оказать давление. Ничего этого не представлено, просто слова. Может, может, а может и не может, кто знает. Вот. Поэтому мы, все-таки наши аргументы, они гораздо сильнее. Потому что удальцов имеет право на медицинское обслуживание. Прогулки. Лето сейчас на дворе, он бледный абсолютно. И, безусловно, выборы мэра Москвы скоро. У него должно быть реализовано право избирать.
Судья Артур Карпов, однако, счел убедительными доводы следователей и продлил меру пресечения Сергею Удальцову до 6 октября. Никаких изменений в условиях домашнего ареста, по мнению судьи, быть не должно. Дело Сергея Удальцова, еще одного активиста Левого фронта Леонида Развожаева, выделено в отдельное производство. Обоих обвиняют в организации массовых беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве и в попытке организации беспорядков в других городах России. Следствие в их отношении уже закончено, сейчас защитники и обвиняемые знакомятся с делом, объем которого 80 томов. Судья Артур Карпов отчитал защитников Удальцова за то, что они недостаточно активно знакомятся с материалами дела и напомнил о недопустимости затягивания процесса ознакомления. По словам судьи, адвокат Николай Полозов еще не начал знакомиться с делом. Сам Полозов уверяет, что эта информация не соответствует действительности, а действия судьи называет игрой на публику.
Вступил я в дело Удальцова не так давно. Следствие не допускало меня до участия в деле 1,5 месяца. И, наконец, когда я получил уведомление, я смог приступить к осуществлению следственных действий. В настоящее время по делу знакомятся 4 адвоката. Плюс еще какой момент, поскольку никаких аргументов следствия в обосновании своего ходатайства не представило, ну, помимо того, что там может скрыться, повлиять, надо же как-то вести процесс. Новый адвокат в деле, да, судье надо проявить себя, показать, что вот адвокаты плохие, следствие хорошее. Это такая своего рода игра на публику, потому что следственные процессы идут нормально, следствие никаких претензий мне не предъявляло. В данном случае это вот такой пиар со стороны судьи, чтобы показать, что новый адвокат в деле не такой хороший, то плохо знакомится, и вообще у Удальцова все плохо.
Говорил адвокат Николай Полозов. Вопрос о продлении ареста еще одному фигуранту этого дела, Леониду Развожаеву, который с октября находится в следственном изоляторе, будет решаться в Басманном суде в пятницу, 2 августа. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Тбилисский городской суд сегодня признал невиновными экс-министра обороны Бачу Ахалая и бывшего начальника штаба вооруженных сил Грузии Георгия Каландадзе по 3 эпизодам обвинения, предъявленного им осенью 2012 года. Военным чиновникам вменялось несколько статей от превышения служебных полномочий до незаконных арестов и подготовки бунта в тюрьме в 2006 году. Поскольку не все обвинения сняты, Ахалая и Каландадзе остаются под стражей. Экс-министр обороны заявляла о политической подготовке этого уголовного дела после победы на парламентских выборах оппонентов президента Саакашвили. С подробностями в прямом эфире по телефону корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Можно сказать, Тбилисский суд принял сенсационное решение. К этому судебному процессу было приковано всеобщее внимание, поскольку Бачу Ахалая, безусловно, является знаковой фигурой в окружении президента Саакашвили. В разное время он занимал посты начальника департамента исполнения наказаний, министра обороны, министра внутренних дел. Вердикт судьи Георгия Гарахвелидзе, соратники президента Саакашвили, находившиеся в зале, встретили бурные овации. Суд счел Бачу Ахалая невиновным по нескольким предъявленным ему обвинениям. Прокуратура утверждала, что получил от спецслужб данные о нелицеприятных высказываниях военнослужащих одной из бригад Министерства обороны. Министр Ахалая и начальник генерального штаба Георгий Каландадзе приказали привести 6 солдат-контрактников в министерский кабинет, где нанесли им словесные физические оскорбления. Министр обороны и начальник генштаба обвинялись в превышении служебных полномочий. Им грозило до 9 лет лишения свободы. Однако суд полностью оправдал Бачу Ахалая и генерала Каландадзе в этом эпизоде. Кроме того, Бачу Ахалая признан невиновным и по 2 обвинению в незаконном лишении свободы бизнесмена Зиада Абусаридзе. Оправдание по этим эпизодам не означает, что Бачу Ахалая вскоре выйдет на свободу. Прокуратура обвиняет его еще в гибели нескольких заключенных во время подавления бунта в тбилисской тюрьме в 2006 году, когда Ахалая занимал пост руководителя департамента исполнения наказаний. Кроме того, он обвиняется в пытках военнослужащих спецназа МВД во время занятий на одной из военных баз Впрочем, его адвокаты утверждают, что это была не пытка, а тренировка по американской системе подготовки рейнджеров. И если вердикт этим эпизодом будет вынесен до президентских выборов, и он окажется обвинительным, президента Саакашвили, скорее всего, помилуют Бачва Халая. А выход на свободу столь знаковых фигур, как Бачва Халая или, например, экс-министр внутренних дел Бану Мирадишвили, который также дожидается суда, наверняка повлияет на результаты президентских выборов 27 октября. Только что главный прокурор страны Арчил Кабилашвили заявил, что прокуратура обжалует решение суда. Евгения?
Спасибо, Георгий. Корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе о деле против бывшего министра обороны Грузии и бывшего начальника штаба вооруженных сил страны. В эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Стоимость высшего образования в США стала государственным вопросом. В среду члены Палаты представителей одобрили законопроект, которым устанавливается низкая процентная ставка по студенческим займам. Американское государство не первый год субсидирует обучение в колледжах и университетах для подавляющего большинства американцев. Но все равно многие родители обеспокоены тем, что их дети не смогут себе позволить высшее образование. Задолженность по студенческим кредитам все растет. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Палата представителей утвердила законопроект, придающий силу закона идеи постоянных льготных кредитов для студентов. Отныне студенты станут самой привилегированной группой американских заемщиков. Государство гарантирует щадящий кредитный процент для тех, кто берет кредиты, чтобы оплатить обучение в высшей школе. Он будет лишь на 2% выше ставки, выплачиваемой государством по своим 10-летним облигациям. В нынешнем году это около 4%. И никогда даже в самые худшие экономические времена, эпоху высокой инфляции, эта ставка не поднимется выше 8%. До сих пор Конгресс ежегодно устанавливал ставку студенческих кредитов. Несмотря на то, что большинство американцев согласны с тем, что государственная поддержка студенческих кредитов оправдана, этому решению предшествовали острейшие дебаты, потому что общая сумма студенческих долгов в Соединенных Штатах достигла $1 триллиона, и немалый процент выпускников не способен их возвратить из-за сложности с поисками работы или невысоких заработков. Вот как описывает ситуацию, с которой сталкивается средний выпускник американского колледжа, профессор экономики Михаил Бернштам.
Сейчас в стандартных частных университетах и колледжах стоимость образования 26 тысяч долларов в год в среднем. В штатных 6 тысяч долларов в год плюс 10 тысяч долларов в год там и там – это стоимость жизни в общежитии. Если идут в частное высшее учебное заведение, 36 тысяч в год, 4 года – это 144 тысячи за время обучения. Значит, в этой ситуации под 4% берут долги, накопились студенческие долги, за которые либо родители должны расплачиваться, либо выпускники в течение многих лет. Естественно, вполне что жалобы на то, что образование становится очень дорогим и для многих непосильным.
А почему стоимость образования столь резко растет?
Стоимость высшего образования повышается по двум причинам. Первое, поскольку отдача на высшее образование растет, если раньше разница между людьми с высшим образованием и людьми, окончившими среднюю школу, по заработкам была 40%, сейчас 80%. Но это одна сторона вопроса. Вторая – это то, что оно субсидируется. А любой субсидированный товар потребляется чрезмерно. Если мы субсидируем помидоры, значит, люди будут покупать больше помидоров, чем в нормальных рыночных условиях. Если мы субсидируем образование, то, естественно, вполне больше людей будут идти и получать это образование, вместо того, чтобы идти в двухгодичные профессиональные учебные заведения, где они будут становиться механиками и медсестрами и приобретать нужные профессии. С одной стороны, мы субсидируем образование, а с другой стороны, мы жалуемся, что оно слишком дорогое. Из-за того, что оно слишком дорогое, оно становится слишком дорогим даже для среднего класса, и мы его продолжаем еще больше субсидировать, то есть возникает порочный круг.
В последнее время стали популярны публикации и даже исследования, где высказываются сомнения в том, что такие инвестиции в образование оправданы. Приводятся примеры дипломированных специалистов, остающихся без работы, историков, работающих не по профессии за небольшую зарплату. Как вы считаете, стоит ли высшее образование таких денег?
Если мы посмотрим в среднем, то оно окупается. Потому что выпускник колледжа 4-летнего получает в Америке в среднем $52 тысячи в год, а выпускник средней школы $32 тысячи в год. То есть на 80% примерно больше каждый год получает выпускник колледжа. И в течение всего рабочего стажа разница в $1 миллион. То есть совсем неплохо. Но это в среднем. Есть высокооплачиваемые успешные люди, инженеры, ученые, адвокаты, врачи, все, кто связаны с компьютерной промышленностью, с техническими областями. Они очень хорошо зарабатывают. Есть люди с гуманитарным образованием, они зарабатывают очень мало. И, соответственно, вот именно те люди, для которых, в общем-то, заработки после всего этого 4-летнего колледжа невелики, для них это не окупает.
А долго ли сможет государство позволить себе субсидировать высшее образование при таком росте цен на него? Или ему все-таки придется отказаться от этой идеи, как оно, например, отказалось от субсидирования ипотечных кредитов?
При правильном подходе к этому вопросу общество и государство не только сможет, но это необходимо, опять же, для технического прогресса и для экономического роста. Это та область, которая как раз одна из тех немногих областей, которую нужно субсидировать. Но ее субсидировать нужно с умом. Надо давать экономические возможности для действительно способных людей, которые действительно очень хорошо окончили среднюю школу. Если они идут в те профессии, которые дают высокую отдачу на рынке, тогда это будет окупаться. Если будет поощряться просто-напросто образование, которое не дает высоких заработков в будущем, и оно будет субсидироваться, то тогда это будет и бюджетная проблема, и личная трагедия для выпускников.
Профессор Михаил Бернштам комментировал решение Палаты представителей установить льготное финансирование студенческих займов.
С Михаилом Бернштамом беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В эфире «Время свободы». Движение «Стратегия 31» накануне провело очередную несанкционированную акцию в центре Москвы. Сторонники Эдуарда Лимонова, лидера коалиции «Другая Россия», выходят на Триумфальную площадь 31 числа каждого месяца, в котором 31 день. Так они выступают в защиту 31 статьи Российской Конституции, гарантирующей свободу собраний. Итог этой, как и предыдущих акций, был предсказуем. Около 20 человек задержала полиция. Почему российская власть так боится уличного протеста? Об этом шла речь накануне в программе Владимира Карамурзы «Грани времени», гостями которой были активист «Другой России» Сергей Фомченков и координатор форума «Левых сил» Денис Зоммер.
Общая установка, наверное, полиции была такая же, как и в прошлый раз, стараться поменьше метить людей, чтобы показать тем самым, что ничего важного не происходит. Но, тем не менее, 22 человека было задержано. Задерживали за любой там плакат, за флаг, за любую символику.
Денису Зомеру вопрос. Вот вы являлись заявителем социального марша, марша миллионов. Есть ли у полиции законное основание задерживать или отказывать в санкции на подобные акции протеста?
Если с точки зрения закона, то наши граждане вправе вообще не подавать уведомления в органы власти, потому что есть, как здесь было уже замечено, 31 статья Конституции о свободе собраний, свободе митингов и прочее. Но есть закон, который регулирует, это федеральный закон о собраниях, митингах и манифестациях, который, соответственно, дает некий регламент, который носит уведомительный, а, подчеркиваю, неразрешительный характер. Если исходить из законности действий, то, безусловно, власть не имеет права вообще запретить проводить массовые публичные мероприятия, если оно не является мероприятием, связанным как бы с какими-то ксенофобскими выступлениями, прочими какими-то вещами, разжигающими межнациональную рознь. То есть, если граждане собираются отстаивать свои права, у них есть право, согласно 31 статье Конституции, быть заявителями и участниками подобной акции. Я тоже был на Триумфальной площади, мне было интересно. Я услышал призыв лидера «Другой России» Эдуарда Лимонова, который является членом Координационного совета форума «Левых сил», и наших товарищей приглашал туда. Многие товарищи, которые постоянно туда ходили, они там присутствовали. Власть боится именно тех проектов, которые носят для нее некий такой символ слабости. Стратегия 31 для власти является проявлением ее слабости по отношению к основному закону. То есть есть закон, который она требует, чтобы все уважали, но сама же его нарушает, не давая людям собраться вместе, подчеркиваю, не мешая как бы другим гражданам осуществлять ту или иную деятельность, там идти на работу, с работы. И она же сама его одновременно 31 вот это вот число нарушает. И получается, что вот с этим она не может справиться значительно больше, нежели чем даже со сторонниками Навального, которые не так давно, там, 18 июля, собирались. Вот даже, я подчеркну, это, наверное, были не сторонники Навального, а в целом сторонники свободы. То есть был просто повод собраться, и там порядка 7-10 тысяч граждан там собралось, и все требовали действительно свободу, не столько Навальному, сколько, в общем-то, в том числе и свободу митингов, демонстраций, свободу вообще жить в нашей стране, жить в России. И вот, как ни странно, стратегию 31 власть испугала значительно больше Навального, потому что, во-первых, это вещь, которая имеет значительно более долгий период времени истории. Люди продолжают собираться, несмотря ни на какие изменения. И поэтому власть там действует максимально жестко. То есть, если, допустим, во время акции 18 числа людей, которые перегораживали Тверскую улицу, их даже толком не задерживали, тем не менее, вот по стратегии 31 действительно достаточно там встать с плакатиком, просто встать с белой бумажкой для того, чтобы быть замеченным сотрудником полиции и иметь предупреждение о том, что граждане, не мешайте проходить другим гражданам, вы мешаете проходу, давайте-ка мы вас тут же удалим в автозак.
Координатором форума левых сил Денис Зомер, активист «Другой России» Сергей Фомченков об уличном протесте в России рассуждали в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Акции гражданских активистов в России все чаще находят поддержку за рубежом. Примером служат не только митинги активистов стратегии 31, но и выступления защитников участниц группы «Пусси Райот», осужденных за панк-молебен в храме Христа Спасителя. Почему нарушения прав и свобод в России вызывают общественный резонанс в других странах? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» в Омске Анна Жолнерчук обращалась к жителям и гостям города.
Возможно, в большей степени, я так думаю, что все-таки они понимают, что происходит в России, что наши права здесь ущемляются. У нас нет прав практически вообще на самом деле. У меня очень много знакомых родственников за границей. Я общаюсь с ними, они мне помогали пересылать письмо президенту. Они общаются там. Естественно, они выходят на эти акции, которые в поддержку непосредственно прав россиян. Может быть, есть какие-то провокационные акции. Возможно, но их, я думаю, их очень мало, этих акций.
Я не знаю, честно говоря.
Но могу предположить, что, может быть, имеют отголоски вот того самого времени, когда Россия жила в так называемом вакууме за железным занавесом. Когда вот существует некий барьер, то либо интерес пропадает к тому или иному строю или стране, либо, наоборот, обостряется с еще большей силой. Но когда речь заходит о правонарушениях, то здесь особенно повышенный интерес и внимание. Это одна версия, а с другой стороны, также можно предположить, что ну, настолько у нас бредовые, вопиющие нарушения прав человека, что они даже за границей не могут оставить равнодушными правозащитников, которые волен-неволен обращают на это внимание.
Да, я думаю, это просто для того делается, чтобы, во-первых, подорвать наши основы нашей России, ткнуть ее мордой в грязь. Но то, что у нас делается, действительно, куда ни кинься, куда опять деньги деваются. Ну, то, что митинги там проходят, я хочу сказать, что... Ну, и мы будем здесь митинги проводить, что у них плохо. Это ничего не изменит, да? Это есть такой анекдот. Я тоже могу здесь сказать, что Буш плохой или там Обама плохой, да? Мне ведь ничего не будет. А скажите, что наше здесь правительство, тут начнут они шевелиться. Так вот, странно, когда мы просим сделать нам хорошо и поднимаем какие-то вопросы, там, митингуем, еще, на нас сразу находятся всякие, там, вместо того, чтобы, да, действительно, посмотреть, это плохо делается, надо прижать чиновников, надо, у нас не поощряется это.
Потому что очень хочется тишины, покоя и стабильности.
Потому что у них, наверное, такого нет в открытую. У нас все это в открытую. Потому что одна партия, и все. В этом весь смысл. Как КПСС. Надо демократию развивать. Не по телевизору, а на самом деле.
Анна Жолнерчук для «Радио Свобода», Омск.
Так жители Омска отвечали на вопрос, почему нарушения прав и свобод в России вызывают общественный резонанс в других странах. В эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. 1 августа в России вступает в силу закон, направленный на борьбу с пиратством в интернете. С критикой антипиратского закона, принятого Государственной Думой в России в спешке и без консультаций с профессиональным сообществом, выступает не только Российская ассоциация электронных коммуникаций, но и правообладатели. О том, что не так в новом законе, корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой рассказал юрист, который уже больше 10 лет занимается вопросами правоприменения в глобальной сети, Андрей Миронов.
Каковы вот основные одиозные положения этого закона? Вот те, что вызывают наибольшее неприятие и у пользователей интернет-ресурсов, и у правообладателей?
Во-первых, это представление интернет-компаний, интернет-посредников, то, что определяет этот закон, всех под одну гребенку, как будто бы каждая компания в интернете является нарушителем. То есть, по сути, закон вместо борьбы с пиратами может просто навредить законопослушным интернет-компаниям. А второй момент – это, несмотря на то, что в мире существуют уже сложившиеся правила работы между правообладателями и нарушителями, у нас закон пошел по собственному пути изобретая какую-то новую систему взаимодействия и предоставляя отдельной судебной компании, Московскому городскому суду, права и возможности принимать решения в отношении интернет-компаний и в отношении интернет-сервисов, которые существуют в России.
То есть вообще все споры, связанные с контентом, будет решать Мосгорсуд?
Закон относит все споры, связанные с нарушением интеллектуальной собственности в интернете, компетенции Мосгорсуда. Созданы специально несколько составов судей, которые уже квалифицированы и готовы приступить к работе с 1 августа. И многие компании, как известно мне сегодня, уже подготовились документы подавать в Мосгорсуд уже по этому новому закону с 1 августа. Какие у нас риски возникают при применении этого закона? Во-первых, закон технически несовершенен и не соответствует тем условиям среды, которые существуют в интернете. То есть это, как обычно бывает, что у нас нормативная база не успевает за развитием интернета, то есть отсутствие технической согласованности. Второй момент – это риски для и давления на законопослушные компании. Как, например, многие сервисы, которые непроизвольны из-за действий своих пользователей, могут оказаться под влиянием этого закона, по большому счету, из-за ограничительных мер, которые закон устанавливает, закрытие сайта на 30 или на 90 дней как обеспечительную меру для сбора доказательств, для обработки, могут пострадать просто законопослушные нормальные сайты, которые работают. Следующий момент. Нет фокуса на то, чтобы правообладатели сами в первую очередь действовали и защищали свои интересы, а все отдается на откуп. Мы обратились, давайте закроем сайт, а потом будем разбираться. Так, в общем-то, работать не должно.
То есть я правильно понимаю, что сейчас вообще речь идет о внесудебной блокировке любой информации в интернете по заявлению лица, считающего себя правообладателем?
Как я понимаю, этот порядок, который пытается внести этот закон, это при обращении в суд и заявлении об обеспечительных мерах, суд выносит определение о том, чтобы такие меры принять, и уже с этим определением можно идти в хостинг-компанию и говорить, давайте заблокируем вот по этим параметрам тот или иной интернет-сайт.
Вот смотрите, Андрей, и вы говорите о недостатках закона. Интернет-сообщество так просто воет воем в связи с тем, что он вступает в силу 1 августа. И понятно, сколько от него может быть вреда. Но будет ли от него реальная польза? Поможет ли этот закон действительно справиться с пиратством в интернете? Ну, вот в частности, видео и музыкальным пиратством.
Я думаю, что нет. Я думаю, что просто те, кто пиратят, и те, кто не способны договариваться, просто переедут на иностранный хостинг. Будут обходить максимально вообще сферу применения этого закона. Закон не действует внутри России, поэтому разместить пиратский контент, я не знаю, где-нибудь в любой другой стране, не в России, позволит ему точно так же существовать. У нас же это будет цирк с конями, когда будут гоняться за IP-адресами, по которым сайт доступен из России, будут закрывать там сети, сегменты сети. То есть, по большому счету, может привести к той модели интернета, которую мы сегодня видим в Казахстане, которую мы сегодня видим в Китае, когда просто по решению уже государственного органа Роскомнадзора будут блокироваться какие-то сегменты сети или какие-то отдельные неугодные сайты. Например, недоступен Live Journal в Казахстане, недоступны сервисы Google многие в Китае. Возможно, это приведет к таким последствиям.
С юристом Андреем Мироновым беседовала Марьяна Тарачешникова. Вступление в силу антипиратского закона в России сегодня будет темой программы «Лицом к событию», которую также проведет Марьяна Тарачешникова. Смотрите на сайте свобода.орг и слушайте в радиоэфире в 19 часов 5 минут московского времени. В эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. В этом году исполнилось 50 лет со времени расстрела по постановлению военной коллегии Верховного суда СССР, обвиненного в шпионаже полковника ГРУ Олега Пеньковского. В России и на Западе уже полвека выходят книги и фильмы об этом крупнейшем агенте британской и американской разведок за всю историю Холодной войны. В Лондоне только что вышла в свет очередная монография, посвященная Олегу Пеньковскому. Ее автор – британский писатель Джереми Данс. Книга называется «Тайник» с подзаголовком «Подлинная история Олега Пеньковского и самая опасная операция Холодной войны». Об этой книге рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Название книги Джереми Данса отсылает читателя к радиатору центрального отопления в вестибюле дома номер 2 по Пушкинской улице в Москве, за которым находился тайник, где Олег Пеньковский оставлял микропленки с отснятыми секретными документами. Автор тайника приводит в своей книге рассекреченную ЦРУ схему расположения радиатора тайника в доме между магазинами мяса и женская обувь. Именно туда наведывались работавшие в Москве под дипломатическим прикрытием сотрудники МИ-6 и ЦРУ. За время работы на западные спецслужбы полковник Пеньковский передал им 111 микропленок, на которых были отсняты 5500 сверхсекретных документов, всего около 8000 страниц. Джереми Данц пишет, что Пеньковский был в близких отношениях с главным маршалом артиллерии Сергеем Варенцовым, командовавшим ракетными войсками СССР, и пользовался его доверием, посещая вместе с ним базы баллистических ракет. Во время войны, ставший в 31 год полковником Пеньковский, был адъютантом Варенцова. Автор тайника помещает в своей книге копию письма, переданного Пеньковским через американского студента Элдена Кокса в августе 1960 года в посольство США. Это важное свидетельство того, что полковника ГРУ никто не вербовал и что он действовал из идейных побуждений. Вот как начинается это письмо. «К вам обращается ваш большой друг, ставший теперь уже и вашим солдатом-бойцом за идеалы истинного свободного мира и демократии». Однако американцы не поверили Пеньковскому, и его пригрели англичане. Конечно, МИ-6 постоянно делилась с ЦРУ, поставляемой Пеньковским информацией. По долгу службы Пеньковский часто посещал западные страны, и автор книги описывает его многочасовые допросы с сотрудниками британской и американской разведок. А Пеньковскому было что рассказать. Он подробно описывал структуру ГРУ, военные планы Генштаба, показывал на карте расположение шахт советских баллистических ракет. Неоценимую информацию Пеньковский передал американцам во время кубинского ракетного кризиса, убедив их в том, что Хрущев блефует и что советский ракетный арсенал не находится в боеготовности и по всем параметрам уступает американскому. Это позволило президенту Кеннеди предъявить СССР решительный ультиматум, заставивший Хрущева вывести ракеты с Кубы. Западные историки полагают, что именно Пеньковский помог тогда избежать ядерной войны. В своей книге Джереми Данц подробно анализирует мотивы, по которым Олег Пеньковский решил встать на сторону Запада в холодной войне. Однако он не считает, что Пеньковский действовал исключительно из идейных соображений.
Главным мотивом, побудившим его сотрудничать с Западом, на мой взгляд, было его недовольство своим карьерным ростом в ГРУ. Конечно, нельзя полностью отрицать, что в какой-то мере им двигали и идейные соображения. Ему хотелось помочь свободному миру и подорвать советскую систему. Но были и чисто эгоистические причины, почему он хотел помочь Западу. В целом, его поступок можно назвать местью. Первое, что он сказал сотрудникам МИ-6 и ЦРУ, когда впервые встретился с ними в апреле 61 года в лондонском отеле, что у него есть план в случае начала войны взорвать важнейшие цели в Москве. Здания Генштаба, ГРУ, КГБ, ЦК КПСС не с помощью бомбардировок или ракет, что не гарантирует точности попадания, а с помощью диверсий, закладки группы диверсантов ядерных бомб мощностью в 1-2 килотонны. Пеньковский даже объяснил, как их закладывать. Он обвинял своих боссов в том, что те не представили его к генеральскому званию.
Платили ли западные спецслужбы Пеньковскому?
МИ-6 и ЦРУ ему платили, но он не получал наличных в ходе своего сотрудничества с ними, поскольку большие деньги могли его скомпрометировать. Ему открыли на Западе банковский счет, куда ежемесячно деньги переводились. Ему разъяснили, что когда его сотрудничество завершится и он переберется на Запад, он сможет воспользоваться этим счетом. Пеньковский также получал от своих кураторов много подарков, которые он мог дарить своему руководству. Когда разразился кубинский ракетный кризис, ЦРУ санкционировало выплатить Пеньковскому за важнейшую секретную информацию $250 000. Но к тому моменту, когда деньги должны были перевести на его счет, он был арестован, и деньги так и не были выплачены.
Существует несколько версий причины провала Пеньковского. Как вы объясняете его арест?
Источники в КГБ утверждают, что они вышли на след Пеньковского в январе 1962 года, но арестован он был лишь в октябре. Его арестовали в тот самый день, когда Кеннеди обратился к нации в связи с кубинским ракетным кризисом. На протяжении 10 месяцев, с начала января по конец октября 1962 года, Пеньковскому давали возможность свободно передавать МИ-6 и ЦРУ сверхсекретные материалы. Это был период серьезной международной напряженности. На это время пришлись берлинские и кубинские кризисы. Во всей этой версии КГБ много нестыковок, которые я рассматриваю в своей книге. Моя версия его ареста состоит в том, что Пеньковский не был разоблачен случайно в результате рутинной слежки за сотрудницей британского посольства, которая, как выяснилось, была работавшей под дипломатическим прикрытием агентом МИ-6. Думаю, что у КГБ был собственный агент в ЦРУ или МИ-6. Хорошо известно, что во время Холодной войны КГБ успешно внедрял своих агентов в западные спецслужбы – французские, британские, американские. Этот агент знал, что в Москве проводится важная операция, оттуда поступает секретная информация. Но он не знал, от кого она поступает, не знал имени Пеньковского, но знал о существовании крупного агента в советской разведке и о сверхважности его информации. У него наверняка было достаточно информации, чтобы высказать несколько догадок по поводу возможного агента. Но проблема для КГБ заключалась в том, что если бы он сразу же арестовал Пеньковского, то подставил бы под удар собственного агента. МИ-6 и ЦРУ тут же поняли бы, кто выдал Пеньковского. По-видимому, этот крот был слишком ценным агентом для русских, и они решили пока Пеньковского не трогать. Иначе трудно свести концы с концами, понять, почему засвеченному Пеньковскому разрешали продолжать работать на МИ-6 все эти 10 месяцев. Но когда разразился кубинский ракетный кризис, и руководство СССР сообразило, какая сверхсекретная информация поступает на Запад, оно решило, что ситуация выходит из-под контроля, и санкционировало арест Пеньковского.
Говорил автор книги «Тайник» Джереми Данс. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушали программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода» «Итоги дня» с Андреем Шаром начнется в 20 часов 5 минут московского времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».